Ну что ж такое, ни минуты покоя. Все время какой-то шум, страшные, отчаянные вопли с улицы. Ах, как окна не закрывай, все равно крики мешают. И днем, и ночью, на канаве что-то полощут. Прачки ругаются, комары покою не дают. Дворники вечно кричат, да и убирают они как-то громко. Эй, голубчик, не мог бы ты во двор, что ли, войти, там порядок навести? Что ты под моими окнами все надрываешься? В этот район Петербурга я переехал осенью 1861 года. В доме Астафьевой на Малой Мещанской 1, потом ее переназвали, она стала Казначейской, жил мой брат Михаил. Он был для меня самым близким другом, единственным человеком, который помогал мне, когда меня отправили в Сибирь. Деньги посылал, книги, вещи. Ой, если б не он. Не знаю, как бы там выжил. В Семипалатинске я женился на Марии. После смерти первого мужа она осталась 6-летним сыном Павлом без средств к существованию. Я не особенно мог улучшить ее положение, но были надежды на Петербург. Мы вернулись сюда в самом конце 59-го года. 10 лет, которые я провел на каторге, и в ссылке. Это огромный срок. В Петербурге после возвращения все пришлось начинать сначала. Денег не было никаких. У Марии обнаружилась чахотка. Паше нужно было давать образование. У брата семья, 4 детей. Начали мы вместе издавать журнал «Время». Редакция была прямо у Миши в квартире. В августе 61-го я закончил роман «Униженный и оскорбленный» и переехал сюда, снял квартиру на 2-м этаже. Я часто менял квартиры в Петербурге, переезжал 20 раз. Поблизости от Сенной адресов 5 моих можно насчитать. И герои мои, многие здесь жили. Все здесь сконцентрировалось. Иван, молодой писатель из «Униженных и оскорбленных» жил, кстати, неподалеку отсюда, у Вознесенского проспекта, вот рядом с кондитерской Миллера, в которой произошла его встреча со стариком Смитом, в самом начале романа. Ну, помните? Вот. По дороге к брату я заходил к Миллеру почитать свежие газеты, понаблюдать за посетителями. Там всегда было много немцев, но булочки были неплохими. У меня как-то всегда так с героями получалось. Куда я, туда и они. Старика Смита мне даже как-то не хватало потом в кондитерской Миллера. Но о чем мы говорили? Да. Нам с братом все приходилось делать самим. Я статьи писал, редактурой занимался. Михаил деньги пытался найти. Только начали пробиваться, подписчиков стало больше, журнал закрыли. К новому названию «Эпоха» публика должна была привыкнуть, нужно было возвращать деньги подписчикам времени, долги росли, коммерции у нас таланта, видно, не было. Вот брат придумал папиросы с сюрпризом. Но они не продавались. Маше петербургский климат был вреден. Врачи посоветовали срочно перевести ее в другой город. Мы поехали во Владимир, потом в Москву. Но я должен был заниматься журналом. Пришлось ездить туда-сюда. Маша становилась все хуже. Мне было очень жаль ее, но помочь Маше было невозможно. Я знал, что она скоро умрет. В это время я писал записки из подполья, размышляя о том, что человек – существо иррациональное. Из чего это решили, что человеку надо какого-то нормального, непременно благоразумно выгодного хотения? Человеку надо одного только – самостоятельного хотения. что бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. И мне вдруг совершенно ясно тогда стало, что в жизни дважды два – это не всегда четыре. Я много тогда об этом думал, ездил в Европу, все хотел увидеть, до чего доводит благоразумная жизнь. А в апреле 1864-го Марии не стало. И в июле неожиданно умер брат. В сентябре я похоронил своего хорошего друга, поэта, ведущего сотрудника нашего журнала Аполлона Григорьева. И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом, надвое. В одной половине, которую я перешел, было все, для чего я жил, а в другой неизвестно еще половине. Все чуждое. Все новое, и ни одного сердца, которое бы могло мне заменить их. Буквально. Мне не для чего оставалось жить. И новые связи делать, новую жизнь выдумывать. Мне противна была даже и мысль об этом. Я тут в первый раз почувствовал, что я их только и любил на свете. И что новой любви не только не наживешь, да и не надо наживать. Стало все вокруг меня холодно и пустым. Дела семейства брата были в большом расстройстве. Я принял на себя все его долги. Забот было столько, что я не знал, за что браться. Появлялись какие-то люди, я что-то подписывал, оправдывался, перезанимал, боялся каждого звонка. Оставаться на прежней квартире было просто невозможно. Я переехал в дом Алонкина. Вот здесь, рядом. Вот давайте. Пройдем туда. Это вот, следующий перекресток. Вот угол Казначейского и Столярного.